Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Спутник на русском» в московской студии Павел Антонов. И сегодня с нами на связи директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Алексей Игоревич, я приветствую вас.
Здравствуйте.
Алексей Игоревич, хотел бы начать с сотрудничества между Россией и Казахстаном в сфере добычи и переработки нефти. Вот последняя информация, которая появилась, это о том, что российская компания «Лукойл» завершает формальности, связанные с получением от казахстанской национальной компании «Казмунайгаз» 50-процентной доли в инвестициях в освоение участка недр Каламкас-Моря, Хазар, АОЗов в казахстанском секторе Каспийского моря. Алексей Игоревич, насколько этот проект интересен России и Казахстану, и когда можем ожидать его реализацию?
Ну, вообще говоря, сотрудничество России и Казахстана именно в этом секторе Каспия, напомню, вот этот лицензионный участок, о котором вы только что говорили, он относится к Восточному Каспию, который, в принципе, примыкает к северному сектору Каспийского моря, где активно работает компания «Лукойл» с 96-го года. Напомню, там с 96-го года ведется активная геологоразведка, а с 2000-х годов уже и освоение, разработка месторождений. В свое время в Северном Каспии «Лукойл» накопил колоссальный опыт успешной геолого-разведочной добычной деятельности в рамках этих проектов за последние без малого 25 лет. Открыто целый ряд месторождений, там из крупнейших это месторождение имени Юрия Корчагина, имени Филановского, имени Валерия Грайфера и ряд других месторождений, на которых уже ведется добыча, и в принципе общая накопленная добыча, которую «Лукойл», как бы сказать, выдал на Каспии, уже превысила 50 миллионов тонн. А общее количество вложений, которые наша компания сделала в Каспийский шельф, в текущих деньгах превышает 6 миллиардов долларов. Казахстан, напомню, в принципе, также имеет достаточно длительную историю взаимодействия с Россией, в том числе с «Лукойлом», но не могу сказать, что она была сильно удачной для последнего времени. То есть есть проект СРП «Хвалынская», который несколько раз анонсировался, были идеи по его перезапуску, и в конце концов, по-моему, сейчас этот проект поставлен на длительную паузу. Вот. Также напомню, что «Лукойл» уже с «Казмунайгазом» пытался осваивать лицензионный участок «Тюбкараган», где были пробурены скважины, но, к сожалению, в 2011 году было признано, что эти скважины оказались сухими, результата не дали, и месторождение, фактически освоение этого лицензионного участка было законсервировано. Вот. Опыт Казахстана, помимо взаимодействия с «Лукойлом», в первую очередь, в северной части Каспия и восточной, он базируется на взаимодействии с зарубежными, западными, в первую очередь, ТНК, которые в основном окучивали наиболее такой сладкий актив Казахстана, это месторождение «Кашаган», суммарные начальные извлекательные запасы которого по нефти оцениваются от 1 до 2 миллиардов тонн, это колоссальные запасы, вот. Но это месторождение изначально тоже отличалось сложностью в разработке, были проблемы и на стадии геологоразведки, и на стадии разработки, но самая большая проблема, с которой сталкивалась и продолжает сталкиваться Казахстан в рамках освоения этого месторождения и в рамках взаимодействия с западными партнерами по этому месторождению, по ряду других, это связано с тем, что Казахстан работал с ними и продолжает работать на условиях СРП, то есть соглашение о разделе продукции, когда в обмен, как вы знаете, по условиям этого соглашения, в обмен на западные технологии, западные инвестиции, соответственно, Казахстан платит добываемой на проекте нефтью. Мы с вами в полной мере ощутили прелести такого режима в рамках освоения проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», когда вы знаете, что западные партнеры очень неохотно подходили к тому, так сказать, зарегистрированному в рамках СРП пункту, когда в конце концов окупаются уже все инвестиционные затраты и нефть в полном объеме уже распределяется между партнерами. Вот. И напомню, что как раз когда срок по сахалинским СРП приближался именно к этому моменту, соответственно, западные компании резко увеличивали, пересчитывали, по сути, свои капиталовложения с тем, чтобы продлить дальнейшее вот такое вот фактически бесплатное получение российской нефти. То же самое и газа. То же самое происходит на самом деле в Казахстане. И вот принципиальное отличие вот этого нового проекта который запускают Казмунайгаз и Лукойл, заключается в том, что как раз работа по блоку Коломкас-Море, Хазар и Ауэзов, она будет построена на первом типовом контракте по добыче углеводородов по сложным проектам, которые предложила Республика Казахстан. В чем принципиальное отличие? Это уже не СРП, это соглашение или типовой долгосрочный контракт, основанный на налоговом праве, на налоговом обложении Республики Казахстан. То есть это прямая выгода для Казахстана, гораздо больший доход для казахских партнеров. Вот. Ну и есть определенные выгоды для России, безусловно. Могу продолжать?
В чем они состоят, эти выгоды? Да, хотелось бы уточнить.
Да, конечно. Значит, здесь заключается ситуация в следующем. Дело в том, что те месторождения, которые поставил на баланс Лукойл в северной части Каспийского моря, они по сути, скажем так, не имеют больших перспектив для дальнейшего роста с точки зрения ресурсной базы. То есть, в принципе, все, что там было, Лукойл разведал, и Лукойл начал освоение, либо планирует начать добычу вот в ближайшие буквально годы, там 23, 24, 25 годы.
Алексей
Вот, и
Игоревич, вы сейчас говорите именно о тех месторождениях, которые находятся в российской части.
абсолютно верно. Но это очень связано с Казахстаном, потому что в российской части ресурсная база уже разведана, и понятно, что новых перспективных проектов в российской части обнаружить не удастся. И в этой связи логично заходить на соседние участки, которые как раз находятся уже под юрисдикцией Казахстана, с тем, чтобы разрабатывать богатый углеводородами шельф Каспийского моря, принадлежащий Республике Казахстан. Поэтому для Лукойла основной, наверное, плюс от этого проекта – это возможность нарастить свою ресурсную базу, раз, за счет шельфа, казахского шельфа. Второе – это использовать российские технологии при разработке данного шельфа и, соответственно, технологии, которые разработала компания «Лукойл», применительно именно к Каспийскому шельфу и условиям работы на нем. Вот. Ну и, наконец, третье, безусловно, это новый, потенциально крупный международный проект, который, на мой взгляд, является тем более актуальным с учетом тех санкционных ограничений, которые попали российские компании, начиная с февраля прошлого года. Что получает Казахстан от этого проекта? Пункт первый. Реализацию проекта на налоговых условиях Казахстана, что, соответственно, открывает гораздо больше выгод для казахского бюджета, чем соглашение о разделе продукции, на которых работает Казахстан по другим проектам с западными партнерами. И второе – использование российских технологических решений. Дело в том, что везде в условиях Каспийского шельфа, на севере Каспийского шельфа используются ледостойкие стационарные платформы, которые строятся у нас в Астрахани. Соответственно, Лукойл накопил хороший опыт в рамках реализации таких технологических решений и может поделиться им с казахстанскими партнерами. Поэтому в данной ситуации проект выглядит достаточно перспективным для обеих сторон. Принципиальный вопрос, чтобы ожидания от этого проекта с точки зрения и запасов, и ресурсной базы, и, соответственно, планируемых капиталовложений оправдались.
Ну вот у многих возникали вопросы, ведь доля Казмунайгаза в остальных проектах, по-моему, самая максимальная была 20%, где-то в среднем обычно это было 16%, и многие сейчас сомневаются, а найдет ли Казахстан сейчас столько, скажем так, свободных инвестиций, которые может наравне с Лукойлом вложить в этот проект, или все-таки основная часть, скажем так, инвестиционного пакета ляжет на Лукойл, и это вот дальше будет как-то уже компенсироваться условиями договора.
Ну, вы знаете, мы немножко здесь бежим, мне кажется, впереди паровоза. Почему? Потому что я не зря с вами вот вспомнил историю, достаточно долгую историю взаимодействия России, Казахстана, и, точнее, и Лукойла, и Казмунайгаза, да, где были, к сожалению, неудавшиеся проекты. Я думаю, что партнеры прекрасно понимают, что тут нет гарантии, что эти проекты будут разрабатываться успешно. Поэтому сейчас на данной стадии соглашения, да, предусмотрено там соглашение в размере там 50 на 50, да, по освоению, 50% казахская сторона, 50% российская, но базовые условия привлечения денег на данный момент – это порядка 6 миллиардов долларов в сторону, да, должны привлечь на данной стадии разработки месторождений. Понятно, что общая стоимость освоение этого месторождения может составить от 50 до 60 миллиардов долларов. Это уже, конечно, другие цифры. И если на первой стадии будет получен какой-то успешный, коммерчески успешный результат, то, я думаю, вполне возможно и будут скорректированы условия такого контракта применительно к обеим сторонам. Здесь я бы еще на что хотел обратить внимание. Почему этот проект не такой простой? Дело в том, что этот проект, он же не родился из воздуха, его не открыли совсем недавно. Собственно говоря, этот лицензионный участок Каламкас-Мори и рядом сопутствующие участки Хазар и Ауэзов, они, соответственно, открыты были в начале 2000-х, соответственно, а разрабатывались с участием западных партнеров. В частности, там, по-моему, блок Хазар Ауэзов разрабатывался с участием компании Shell как оператора, а Каламкас-Мори, там был такой международный консорциум, Северо-Каспийская операционная компания. Так вот, эти компании в 2019 году последовательно вышли из этих проектов, ссылаясь на то, что результаты, полученные в рамках начальной стадии разработки этих месторождений, куда было вложено порядка 900 миллионов долларов, не оказались удовлетворительными с точки зрения соотношения затрат и ожидаемой прибыли. Вот. И в этой связи я прекрасно понимаю, что у «Лукойл» может столкнуться с той же самой проблемой, когда вложенные затраты могут не окупиться полученными результатами в результате проекта по освоению данных месторождений. Но у «Лукойла», в отличие от зарубежных участников, есть успешный опыт индивидуальной работы на Каспии. Его технологии, технологии «Лукойла» работают. И работают весьма успешно, потому что мы видим, что за 25 лет «Лукойл» открыл больше 6 крупных или, так сказать, относительно крупных месторождений в этом регионе и успешно работает на них. Поэтому я думаю, что «Лукойл» надеется на свои технологические компетенции, чтобы все-таки поднять этот непростой проект совместно с казахскими партнерами.
Алексей Игоревич, может, мой вопрос следующий прозвучит достаточно, скажем так, банально, либо наоборот, не знаю, не как специалист, да, вот то, что я посмотрел по цифрам, сейчас достаточно точно подтверждено, запасы где-то порядка 70 миллионов баррелей, по-моему, нет, 70 миллионов тонн нефти, запасы вот Хазара и Каламкас-Моря. Скажите, пожалуйста, вот в каких цифрах добычи, да, ну формально, вот проект будет уже считаться успешным и, скажем так, выйдет хотя бы на себестоимость и будет начнет приносить прибыль?
Ну, знаете, здесь надо смотреть, наверное, на проекты-аналоги, которые были в этом регионе, которые уже реализуются «Лукойлом», да? Значит, с точки зрения цифр по подтвержденным запасам Каламкас-Моря, Хазар-Уэзов, у меня есть даже более оптимистические оценки, которые дают участники проекта. Они уже показывают не 70, а 87 миллионов тонн. Это существенная цифра, существенное увеличение. Ну вот возьмем, например, такой перспективный проект, который реализуется и успешно реализуется. Это, например, месторождение Филановского, добыча на котором «Лукойлом» началась в 2016 году. Так вот, там ресурсная база месторождения Филановского составляла примерно 129-130 миллионов тонн. Здесь мы видим 87 миллионов тонн. И добыча, которая осуществляется на этом проекте, в пиковом варианте составляет сегодня 6 миллионов тонн в год. В принципе, я думаю, что если мы будем выходить на добычу в перспективе в проекта Каламкас-Моря, Хазар-Уэзов на уровне где-то 5 миллионов тонн, это будет признано успешным проектом. Если потенциал добычи окажется существенно меньше, ну то есть не, это не 4, не 4,5, допустим, 1-2 миллиона тонн, то понятно, что здесь инвестиции будут несопоставимы с ожидаемыми объемами добычи. Поэтому вот примерно, наверное, на такие цифры надо ориентироваться.
Алексей Игоревич, если отойти, скажем так, от чистой нефти, в каких энергетических секторах еще успешно сотрудничают Россия и Казахстан?
Ну, там есть два направления, если говорить, ну, тут чисто от нефти отойти не получится, отойти от нефтедобычи, да? Есть нефтепереработка. Мы знаем, что есть Оренбургский у нас и ГПЗ, например, да, который активно работает. скажем так, в таком взаимном обмене природным газом между Казахстаном и России, соответственно, в пограничных регионах, потому что на ГПЗ мы обрабатываем, скажем так, сернистый казахский газ и обеспечиваем таким образом там взаимовыгодную историю газового сотрудничества двух стран в приграничии. Значит, нефтепереработка здесь тоже есть свои перспективы, потому что казахская нефтепереработка, к сожалению, она сильно отстает по уровню своего развития от российской нефтепереработки. Ну, дополню даже, например, о таких параметрах, как глубина нефтепереработки. В среднем в России глубина нефтепереработки сейчас уже приближается там, к 85%, к примеру, тогда как в Казахстане глубина нефтепереработки, она еле-еле дотягивает до 70%. То есть там есть к чему стремиться, но, конечно, есть и проблемы. Почему? Потому что мы-то свою программу модернизации нефтеперерабатывающих отраслей начали давно, еще до санкционного давления, использовали, конечно, большой объем зарубежного оборудования. Сейчас программа корректируется, и часть оборудования мы начали производить на территории России. Возможно, этот опыт также пригодится Казахстану, потому что казахская отрасль модернизируется исключительно на западных технологиях. Это по части нефтепереработки. Ну и есть достаточно интересное направление сотрудничества – это газ. Дело в том, что вы знаете, что в начале, по-моему, этого года Россия вышла с идеей о создании так называемого тройственного газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном, но, на мой взгляд, вышла с этой идеей относительно коряво, с политической точки зрения. Объясню почему. Потому что, когда говорилось о тройственном газовом союзе, да, без каких-либо детальных экономических консультаций, то стороны, представители Центральной Азии поняли это слишком широко, то есть рассматривая это какие-то политические обязательства под это и прочее, и прочее. На самом деле, конечно, мы должны понимать, что Россия сегодня активно ищет дополнительные рынки сбыта для российского газа в условиях, собственно говоря, обвала экспорта российского газа на европейском направлении. В этом плане растущий спрос со стороны Узбекистана и Казахстана по природному газу может стать отдушиной для того, чтобы перенаправить часть объемов российского экспорта в эти регионы. Надо сказать, что уже есть конкретные договоренности с Узбекистаном, который будет получать газ транзитом через Казахстан из России в объеме как минимум где-то 2-2,5 миллиарда кубометров в год, а в перспективе цифра увеличится может и до 10 и даже до 15 миллиардов кубометров, потому что рост спроса в Узбекистане большой. В Казахстане есть проблема газификации северных регионов Казахстана. Значит, и опять же, кроме российского газа, газифицировать их нечем. И здесь остается только вопрос, чтобы стороны договорились о приемлемых условиях поставок российского газа с тем, чтобы это было коммерчески выгодно «Газпрому». Вот. Думаю, что стороны вполне способны об этом договориться. Во всяком случае, с точки зрения именно обеспечения энергетической безопасности Казахстана, использовать российские газовые ресурсы было бы действительно, наверное, взаимовыгодно как Казахстану, так и России. Но, безусловно, все это должно происходить исключительно на экономической основе. И, собственно говоря, Россия и рассчитывает на такое взаимодействие. Нам не нужно никаких геополитических договоренностей в этом отношении. Лишь коммерческие условия, рынок для российского газа и правильные, справедливые условия по ценам.
Здесь абсолютно согласен с вами, и ваши же слова подтверждает и глава казахстанского Минэнерго Алмаз Адам Саткалиев, который уже заявил о том, что он знает, куда потратить прибыль от транспортировки российского газа в Узбекистан на модернизацию газопроводов. И я так понимаю, что в том числе вот северные районы Казахстана, о которых вы
Вот
упоминали.
так и есть, Павел. Здесь я немножко даже добавлю один принципиальный момент, по которому идут, наверное, наиболее ожесточенные дискуссии с нашими центральноазиатскими партнерами. Это проблема модернизации газотранспортных сетей как в Узбекистане, так и в Казахстане. Дело в том, что чего опасаются наши партнеры из Казахстана, Узбекистана? Они всегда боятся того, что Россия, предложив свои услуги по модернизации этих газотранспортных сетей, будет требовать права собственности на эти сети или какой-то процент от права собственности. И они всегда вспоминают историю, связанную с белорусской газотранспортной системой, которую мы в итоге фактически сейчас она находится под контролем «Газпрома», и вспоминают, что у нас были непростые переговоры до всех трагических событий, начиная с 2014 года. года. Такие же переговоры шли с Украиной, потому что мы понимали, что и у Беларуси, и у Украины не было денег на модернизацию, и не было технологий. Мы готовы были эти решения предложить. Мне кажется, что сейчас, если мы действительно построим наши взаимоотношения без претензий на право собственности в газотранспортных сетях как Узбекистана, так и Казахстана, то и наши услуги в сфере модернизации газотранспортных систем региона тоже бы оказались востребованы. Потому что, несмотря на такое распространенное мнение, что у России не все хорошо или, может быть, все плохо с технологиями, да, надо все-таки признать, что Россия является безусловным мировым лидером в технологиях трубопроводной транспортировки природного газа.
Ну, ситуация с Белоруссией-то там, в принципе, была предсказуема, зато Беларусь сейчас получает, по-моему, самый дешевый газ, который
Абсолютно верно. То
получают,
есть,
любые партнеры России в...
с моей точки зрения, вы знаете, Павел, я даже не знаю, что выгоднее: сохранить независимость своей газотранспортной системы, либо получать дешевый газ, который является стимулом для развития экономики, понимаете?
Ну и тем более, как бы отвечать за, скажем так, сохранность, за техническое
Да.
состояние и так далее. То есть это все-таки кусок. И на тот момент, когда эта сделка происходила, по дружбе-то прокачивалось просто неимоверное количество газа в сторону.
Более того, я, значит, тоже отмечу следующий момент, что вся газотранспортная инфраструктура, которая находится на территории Республики Казахстан, в общем-то, надо тоже быть честными, она была построена в советское время. И особой модернизации в последние годы не происходило. И поэтому в этой связи я, честно говоря, сомневаюсь, что наши казахские партнеры смогут справиться без технологической помощи «Газпрома» в ее модернизации. А это однозначно необходимо, если Казахстан хочет обеспечить устойчивую энергетическую безопасность на долгие годы.
Ну и насколько я понимаю, такая модернизация даст возможность и поставок газа в Китай, который сейчас, наверное, является самой предсказуемой растущей экономикой мира.
Тут есть свои нюансы. Я абсолютно с вами согласен, что, безусловно, приведение в порядок казахской газотранспортной системы, дальнейшие договоренности с Россией о использовании, в том числе, казахской газотранспортной системы, например, для поставок российского газа в счет экспортных обязательств Казахстана перед Китаем. Мы знаем, что экспортный контракт существует, но у Казахстана есть проблемы с его обеспечением ресурсной базы. И Россия предлагает свои услуги, мы можем дать газ Казахстану для выполнения его обязательств перед китайскими партнерами. И в этом отношении, мне кажется, тоже ситуация для Казахстана выглядит достаточно интересной с коммерческой точки зрения. Для России это тоже выгодно, потому что таким образом мы можем пристроить невостребованные объемы природного газа, которыми располагает наша страна после резкого сокращения экспорта в европейском направлении. Вот. Но ко всему этому нужно относиться достаточно аккуратно, если мы говорим о не о выполнении текущих обязательств, да, а о расширении обязательств, в том числе перед китайскими партнерами. Почему? Потому что сегодня Китай, несмотря на то, что он действительно является самым близким нашим партнером в части получения российских нефти и газа, и является очень важным партнером для Казахстана и для всей Центральной Азии, да, Китай это прекрасно понимает. Понимаете, да? Китай понимает, что он безальтернативный рынок, по сути, для этих регионов на данный момент. И, естественно, на каждом новом этапе энергетического сотрудничества с регионом Китай будет выбивать для себя максимально выгодные условия. И нам нужно к этому быть готовыми с точки зрения, чтобы не просто соглашаться на любые условия наших партнеров, а делать это с оглядкой на учет национальных интересов как России, так и Казахстана. Но я приведу просто простой пример. Одно из важнейших условий поставок того же трубопроводного газа по долгосрочным контрактам в тот же Китай – это условие «бери или плати», «take or pay». То есть некое такое обязательство покупателя брать, ну, традиционно по условиям take-or-pay не менее 80% от объема законтрактованного газа. 20% оно может варьироваться в зависимости от рыночной ситуации. В такой ситуации вложение в расширение газотранспортной системы именно в экспортном направленности с точки зрения там, увеличения экспорта в Китай и так далее, там, вот, оно может быть оправдано. потому что долгосрочные инвестиции окупаются таким образом. Но мы знаем о том, что Китай, он сейчас настаивает на пересмотре таких условий. В частности, например, снизить планку take-or-pay до 50%, а может быть и ниже. И в этой ситуации уже как бы такие инвестиции находятся в зоне риска. Поэтому мы должны это учитывать, выстраивая наши долгосрочные отношения с нашим восточным соседом.
Алексей Григорьевич, коротко, может быть, о сотрудничестве в атомной энергетике. Мы знаем о том, что Казахстан определился с площадкой строительства АЭС. Знаем о том, что, скорее всего, в тендере будут участвовать порядка 4 проектов, в том числе один, это проект Росатома. Насколько, на ваш взгляд, есть какие-то, может быть, предварительные, не знаю, договоренности, либо это все сейчас пока покрыты коммерческой тайной, насколько есть возможность Росатому поучаствовать в строительстве АЭС в Казахстане?
Ну, не вдаваясь в детали переговоров, поскольку, не скрою, они идут непросто, скажу так, если мы бы отбросили геополитическую составляющую ситуации, в том числе в сотрудничестве в атомной сфере, да, то у Росатома действительно есть весьма неплохие шансы или были бы весьма неплохие шансы для победы в этом тендере с учетом опыта строительства станций на территории ближнего зарубежья, положительного опыта строительства в Китае и других регионах, где Росатом зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Вот в Турции, мы знаем, уже вторая обсуждается уже про планы по строительству второй атомной электростанции, кроме АЭС Акую, да, и так далее. Но мы опять же понимаем, что в Казахстане сильны позиции западных стран, и западные страны тоже рассчитывают на то, чтобы контролировать казахскую атомную отрасль, тем более понимая, что Казахстан им важен даже не с точки зрения распространения там западных технологических решений в сфере атомной генерации, а с точки зрения доступа к ресурсам урана. Поэтому я предполагаю, что здесь будет очень острая конкуренция, и, к сожалению, мне кажется, геополитические моменты здесь могут превалировать над чисто экономическими и технико-экономическими обоснованиями.
Спасибо большое, Алексей Игоревич. Закончить наш разговор хотел бы, вернувшись снова к нефти. Мировые цены на нефть в понедельник начали с роста, и многие аналитики связывают это с, опять-таки, с Китаем, с восстановлением его экономики. Есть как бы такие достаточно долгосрочные прогнозы, что нефть может добраться до 100 долларов за баррель. На ваш взгляд, насколько вероятна в ближайшей перспективе такая возможность?
Ну, вы знаете, прогнозировать цены на нефть – это практически прогнозировать прогноз погоды на 2 недели, на месяц вперед. Мы, как правило, это никогда не срабатывает. То есть, на самом деле, вот на день вперед я вам точно скажу ситуацию. На месяц вперед уже буду ошибаться, а если уж на полгода, то можете меня просто не слушать. Значит, скажу вам следующее, что с моей точки зрения надо следить в первую очередь за тем, как реагируют на макроэкономическую ситуацию в мире страны ОПЕК+, которые занимают сейчас очень рациональную позицию. Мы обратим и на данный момент то, что страны ОПЕК+ на сентябрь продлили дополнительные добровольные сокращения по экспорту России, по добыче Саудовской Аравии, означает на самом деле, что перспективы восстановления мировой экономики и китайской экономики не такие уж и радужные. То есть на самом деле восстановление китайской экономики имеет место быть, но все-таки и большинство экспертов, да и я в том числе, в начале года, когда Китай отказался от практики нетерпимости к ковиду, да, когда открыл свою экономику, нам казалось, что Китай вернется к тем же высоким темпам экономического роста, 5% плюс, которые наблюдались до пандемии. Сейчас мы видим, что китайская экономика растет от силы там, 3% наберет в этом году, может быть, чуть выше. То есть на самом деле цифры явно не соответствуют ожиданиям, и, естественно, на это реагирует нефть, как кровеносная система всей мировой экономики, и рынок построен на рынке ожиданий. Поэтому я предполагаю, что до конца года у нас будет происходить следующее. Страны ОПЕК+ будут стремиться, скажем так, регулировать свою добычу с тем, чтобы не допустить провала по ценам. Если макроэкономическая статистика в Китае поддержит эти усилия, то мы можем наблюдать некоторый рост мировых цен на нефть от тех уровней, которые наблюдаются сегодня. Если же этого не произойдет, то я очень рассчитываю на то, что цены на нефть до конца этого года не просядут ниже 80 долларов за баррель. Это будет очень хороший результат.
Благодарю вас, Алексей Игоревич. Напомню о том, что сегодня на связи со студией канала «Спутник на русском» был директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Алексей Игоревич, благодарю вас еще раз за интересную беседу и до новых встреч на «Спутнике».
Спасибо. До свидания.